Нашу прошлую беседу мы проводили на тему преображения в мировой, в христианской культуре, в литературе. Тема, конечно, теснейшим образом связана с христианством, как вы понимаете, и в ней человек, человек во грехе, человек этого мира выходит на иной уровень бытия, он преображается силою Божией. То есть фактически из этого мира переходит в мир божественный. Ну, это разное, конечно, находило себе отражение в разных пластах европейской культуры, но преимуществует всегда вот эта христианская тема. Сегодня мы тоже будем говорить о некотором попытке прорыва человека из мира настоящей данности греховной к божественности, но только совершенно противоположным путем и путем неудачным. Это тема Фауста. Ну, Фаустиана – это колоссальная тема, конечно, европейской культуры. И обозреть, даже перечислить все, что касается этой темы просто по названиям, не хватило бы нам сегодня времени. Поэтому мы ограничимся лишь самыми основными эпизодами, самыми основными пунктами, и то вкратце. И начну я издалека, с темы, в которой ни имя Фауста не звучит, и ничего еще нет от того, что, о чем мы будем говорить впоследствии. Это первые главы книги «Бытия». Помните, как произошло грехопадение? В результате чего? В результате каких субъективных устремлений Адама с Евой, то есть первых людей, и каких объективных фактов, которые способствовали этому? Когда Бог сотворил Адама и Еву, то Он поселил их в прекрасном саду, в котором росло множество деревьев, и от плодов всех этих деревьев, этой первой паре людей, Бог дозволил питаться. И только от одного дерева было запрещено есть, от дерева познания добра и зла. Ну, как вы знаете, запретный плод сладок. И вот появляется искуситель, змей. Ну, разумеется, в образе змея здесь нам представлена боговраждебная сила, сам дьявол, который искушает Адама и Еву. И обольщает их. Помните, что первые наши прародители поели от плодов этого дерева, хотя им было сказано, что в тот день, когда вы поедите плодов от этого дерева, познания добра и зла, вы смертью умрете. Так и получилось. Хотя людям очень захотелось быть такими, как Бог. Помните, как искушал их сатана, что Бог завидует, Он не хочет, чтобы вы стали такими, как Он, поэтому Он запретил вам есть. И в тот день, когда вы поедите, вы станете как Бог. Вот они поели, ну и вышло все наоборот. В конце концов, они смертью умирают. Не сразу, по прошествии какого-то времени, но отныне уже смерть будет подстерегать их на каждом их жизненном шагу, их и их потомков, включая нас. Вот задумаемся над этим, над одним только пунктом этого рассказа. Дерево познания добра и зла. Почему, если человек вкусит от плодов этого дерева, он смертью умрет? Ведь это очень глубокий рассказ. Нам кажется, что знать добро и зло – это очень хорошо. Мы же должны знать, что хорошо и что плохо. И почему Бог запрещает это делать первым людям. И это всегда вводило людей в в сомнение относительно этого рассказа, в размышления глубокие или совсем не глубокие. Во всяком случае, этот рассказ всегда навевал какие-то странные размышления. Но все дело в том, что мы плохо знаем библейский язык. Мы пользуемся библейскими словами в переводе на русский язык, которые нам кажутся простыми и понятными, и вкладываем в них привычный нам смысл. Но вы знаете прекрасно, что слова сохраняются на протяжении столетий и тысячелетий, а их смысл очень сильно изменяется. Почти любое слово Библии возьмите, и вы увидите, насколько разница смысл, который мы в него вкладываем, хотя оно нам кажется родным и понятным, от того, которое мы должны прочитать в Библии. Не буду на примеры приводить многочисленные. Ну вот в данном случае. Познать добро и зло. Во-первых, что значит познать? Для нас сейчас знать, познать, означает какое-то логически-интеллектуальное познание. Ну вот я знаю, что вот это хорошо, а это плохо. Да? Ну, ничего подобного в Библии не подразумевается под словом «знать». «Знать» на библейском языке – совсем другое. Это не интеллектуальное знание, не наука, как у нас. И мы это забываем, потому что мы, ну, естественно, вкладываем в это слово то, к чему мы привыкли с молодых ногтей. Когда Библия говорит: «Адам познал Еву, жену свою». Как вы думаете, это значит, что он узнал, что у него есть такая жена? Сбегал в ЗАГС и узнал ее имя? Да нет, конечно. Когда говорится, что Адам, мужчина, познал женщину ее, это значит, что он жил с нею, причем в прямом и самом таком сокровенном смысле. Так что знать в данном случае не означает интеллектуально знать, а общаться, овладевать женой, овладевать женщиной. Или когда говорится о познании Бога или незнании Бога, ну, преимущественно это в Новом Завете, но и в Ветхом Завете то же самое. Что это означает? Знать Бога – это что, знать, что где-то там Бог существует? Да нет, конечно. Или знать какие-нибудь богословские тонкости о том, что Бог есть Бог Троицы или что-нибудь еще подобное, что Он вечный, бесконечный. Да нет, конечно. Знать Бога – это значит тоже общаться с Богом. У нас этот смысл глагола «знать» и, соответственно, существительного знания сохранился в нашем языке тоже. Когда мы говорим, например, «Я тебя знать не знаю». Ну, конечно, я знаю его, в смысле интеллектуальном. Но это значит, я с ним не общаюсь больше, с этим человеком. Я отказываюсь от общения с ним. Так что вот уже здесь мы замечаем некую разницу между тем, что мы вычитываем в нашем тексте библейском, и то, о чем говорит этот текст. Значит, знать добро и зло – это не значит, что есть где-то добро и где-то зло, и что вот это добро – это зло. Дальше. Выражение «добро» и «зло» есть устойчивое библейское выражение для обозначения всего на свете. Потому что все есть хорошее или плохое, полезное или неполезное. Добро и зло – это очень древнее, архаическое выражение «все». Так что познать все добро и зло – это значит овладеть, как там Адам овладел Евой, да? Овладеть всем. То есть быть господином надо всем, владеть всем. Но это прерогатива только Господа Бога. Тварному существу, такому как человек, овладеть всем, вот и этим, и этим, и этим, и вообще всем, это значит перейти свои естественные тварные границы, то есть фактически умереть. Вот от этого всевластие, вседозволенности, вот от этой жадности бесконечной овладеть всем все больше, больше и больше, и предупреждает Бог. Вот от чего предупреждение было. Не стремись овладеть всем, потому что Богом ты все равно никогда не станешь. Ты можешь уподобиться Богу, но Богом ты не будешь. К скромности, к элементарной разумной скромности призывает Бог вот в этих словах Адама и Евы. И вот теперь, но это стремление прорвать свои именно ограниченные, тварные пределы сопровождает человека, тем не менее, постоянно. Потому что быть как Бог, не быть Богом, это невозможно, конечно, это смерть, а быть как Бог, похожим на Бога, уподобиться Богу, это, конечно, этого желает всякий человек. Потому что ведь люди этого мира, вот мы все, мы очень ограничены. Мы ограничены в пространстве, во времени, ограничены в наших интеллектуальных способностях, в наших физических, материальных и так далее, возможностях. И этим мы именно резко отличаемся от безграничного Бога, у которого нет пределов. А мы определены со всех сторон. Но человек мучается от этого. Он сознает, конечно, определены все твари, и все животные, и все растения, но они не сознают этого. Хотя страдают, конечно, от своей смертности. Никому не хочется умирать, никому не хочется болеть, скажем. Всем хочется иметь побольше, быть покрасивее. Но животные этого не сознают, а человек это сознает, потому что ему дан разум, и от этого он страдает. Вот прорвать эти границы и означает уподобиться Богу. Но это нам дается только в теле Христовом. Это только Христос смог свое человеческое естество преобразить и вознести его до бытия божественного. Это он уже не знает границ. Это у него уже нет никаких пределов. Это он не ограничен смертью. Это он теперь там на небесах не болеет, не страдает, не голодает и так далее. То есть у него нет всего того, от чего страдаем мы. Но это дается только силою Божией, силою Духа Святого. Тем, о чем мы в прошлый раз с вами говорили, преображением, обожением, собственными своими силами, как хотели Адам и Ева, этого сделать невозможно. Человек никогда не может сам себя преобразить и прорвать свои тварную ограниченность. А стремление к этому есть. И там, где нет истинной веры в Бога, там появляется искушение добиться всего собственными силами, а то и хуже, сделкою со злыми силами, как это происходило с Фаустом. Теперь вот от этого отдаленного пункта перебросим мостик уже ближе к нам, в 20 век. Это был конец Первой мировой войны, начало 20-х годов 20 века. В Германии тогда жил один философ, имя которому Освальд Шпенглер. Может быть, некоторые из вас слышали это имя, но люди, которые обучались философии там в вузах, во всяком случае, слышали. У Освальда Шпенглера появилась книга, которую трудно назвать глубоко философской, но она скорее такая художественно-культурологическая книга, которая возымела колоссальное влияние в Европе, в том числе и в России. Она была издана в Советской России в 1923 году. Называлась она «Закат Европы». Это очень оригинальное и сочинение. Основная мысль его состоит в следующем. Всю историю человеческих культур и цивилизаций Шпенглер представляет именно как историю органическую. Вот как существуют разные люди, каждый человек со своими особенностями, присущими ему от рождения генетически, а также воспитанному благодаря вот какой-то внешней среде, каждый человек появляется на свет, возрастает, переживает свой расцвет юности, достигает вершины своего развития, которую греки называли акме – расцвет. Ну, это примерно годам к 35, к 40, вот к 40 годам. И после этого начинается увядание, все сильнее и сильнее, и человек уже склоняется к закату и в конце концов умирает. Может быть, у него мудрость-то и нарастает, а вот физические силы и возможности иссякают. И все завершается смертью. Так, таково органическое существование каждого существа, каждого человека. И вот Шпенглер предложил такую гипотезу, что и то же самое можно сказать не только о конкретном человеке, но и о целых сообществах, которые представляют собой культуры. Каждая культура, они очень разнятся друг от друга. Ну, смотрите, как вот сейчас, например, в Европе идет постоянная такая подспудная, иногда открытая внутренняя вражда, иногда и внешняя вражда между христианством и исламом. Да? Все-таки это разные культуры, что бы мы ни говорили. Люди-то везде вроде бы и одинаковые, а культуры-то разные. Так вот, каждая культура рождается, возрастает, переживает свой расцвет, достигает вот этого самого акме, а потом постепенно ее силы угасают, она превращается в такую вялую, мудрую, но уже без особых потенций цивилизацию и в конце концов умирает. И вот таких культур Шпенглер насчитывает, кажется, 9. Сейчас попробую пересчитать. Это египетская культура, ну, когда-то была великая культура, ее нет уже, она исчезла. Но благодаря истории, археологическим открытиям мы можем сказать, когда она зародилась, когда она достигла величайшего расцвета, и когда она стала постепенно угасать, ее умерло, все. То же самое можно сказать о великой вавилоно-ассирийской культуре. Где теперь Вавилонское царство? Нет его. А ведь было великое царство, великое, с великой культурой. То же самое можно сказать о древнеиндийской культуре. Вот он насчитывает, значит, так: Египет, Вавилон, Индия, Китай, античная культура, ну, в смысле эллинская, он ее назвал аполлонической культурой, затем культура Византии, магическая культура ислама, тоже 7, затем культура культура ислама, он ее называет магической. Затем фаустовская, это христианско-европейская культура, он ее назвал фаустовской культурой. Почему я сейчас говорю об этом? Культура народа майя и предполагает начало некой, ну это 20-е годы, было 20 века, некой русско-сибирской культуры. Это вот 9-е у него по счету. И вот каждую из этих культур, ну, за исключением последней, потому что ее он плохо знает, он описывает ее становление, расцвет и предположительную гибель. Особенно интересно сравнить для нас, европейцев, античную греческую, аполлоническую культуру и культуру европейскую, уже фаустовскую культуру. Вот что характерно для Древней Греции, это великая, конечно, культура была, которая достигла своего расцвета где-то в эпоху Александра Македонского, а затем постепенно стала угасать и практически тоже исчезла. Она у нас присутствует только в музеях, где мы наблюдаем прекрасные статуи, далеко не всегда целые, сохранившиеся, и всякие краснофигурные вазы, композиции, а также развалины изумительных храмов, вроде Парфенона. Так вот, для этой культуры, для этой, каждая культура имеет свою душу, как каждый человек имеет свою душу, так и каждая культура имеет свою душу. Ну, конечно, не в прямом смысле. Вот для сама античная Греция представляет собой географически такую страну, которая расчленена бухтами, реками, горами, побережье изрезанное. Это все какие-то отдельные островки, бесчисленные островки Эгейского моря. На каждом острове там было свое маленькое государство, да, свой город. Вот этот стиль ландшафта как-то таинственно, как утверждает Шпенглер, я сейчас пересказываю Шпенглера, у него, я говорю, это не столько философия, сколько художественные наблюдения. Вот этот стиль ландшафта таинственным образом передался и стилю, и духу всей античной культуры. Вот для древнего грека мир – это отдельные какие-то тела, вот отдельные предметы, изолированные вещи. Ну, как его ландшафт состоял из изолированных каких-то заливчиков, островков, долин. Вот представить себе бесконечное пространство грек был просто не в состоянии, у него даже мысли такой не было. Он занимался только конкретными предметами, которые имеют конкретную форму, конкретный вид. Это только Кант уже в XVIII веке говорил о каком-то бесконечном пространстве, которое можно мыслить вне тел. Конечно, мысль чисто философская, физики отрицают сейчас это, что пространство мы не можем мыслить без времени, ну, по Эйнштейну, да, и без материи. Но для Канта это так, значит, пространство есть бесконечное. Вот ничего такого у греков не было. Даже, смотрите, вот Платон, великий философ, который говорил не только о материальном мире, а он говорил о мире идей, да, мире духовном каком-то, небесном, и что материальный мир – это всего лишь отражение небесных идей, воплощение небесных идей. Само слово «идея», ведь что оно означает по-гречески? Внешний вид, идея, видея, то, что видно. Даже само слово «идея» обозначает что-то такое конкретное, что можно увидеть. Ну, духовным зрением, правда, потому что это там, на небесах. Вот. И для античного человека существуют только вот отдельные видимые предметы. То же самое можно сказать и для античной науки, для математики, и для искусства. Вот вспомните, например, одно из основных философских направлений Древней Греции – пифагорейство, что в основе всего лежит конкретное число. И как некая пропорция, как какая-то мера. Потому что мы все можем сосчитать. Вот один диктофон, вот второй, вот третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, вот восьмой предмет, девятый. Вот все считается. И только потому, что мы все можем сосчитать, перечислить вот эти предметы, которые мы видим, только поэтому мы можем знать о них. А то, что нельзя сосчитать, то и бесформенное какое-то, зыбкое, расплывчатое, то мы и знать не можем. Отсюда противопоставление хаоса логосу. Знаете, хаос что такое, представляете? Это нерасчлененное что-то такое, такое бурлящее, где ничего ни на что невозможно указать, что это вот это, а это вот это. А логос, само слово логос, ну, у нас переводится слово. Но это условный перевод. Вообще-то ведь логос – это конкретное число. От слова «лего» – «говорить» у нас переводится. Ну, вообще-то это «считать» раз, два, три. Вот как я сейчас говорю отдельными словами, вот это «лего», я «считаю». Ну, то же самое в немецком языке «lesen». Ну, у нас переводится «читать». Ну, на самом-то деле это «считать», Помните, мачеха говорит Золушке, что вот мы пойдем с дочерьми там на бал, а ты вот оставайся, и ты должна, что там она должна сделать? Пересчитать чечевицу, да, по-немецки, линзен, лезен, лезен, да, считать. Вот счет, число, конкретность, вот что лежит в основе античной культуры, логос. И вот пафос дали, пафос бесконечности, каких-то звездных миров, все это было абсолютно чуждо Древней Греции. И поэтому, например, при всех попытках рассчитать квадратуру круга все это не удавалось, потому что иррациональное число пи было чуждо грекам. Всякая иррациональность была невозможна, потому что оно бесконечное, да, число. Вот бесконечность невозможно было представить греку. И этим определяется все. И их, скажем, скульптура, высшее достижение греческого аполлонического мира, да, конкретные тела прекрасные, соразмерные, ну, их религия, вот античные боги, предположим, да, это какие-то идеальные человеческие тела. Ну, все мы знаем, как они изображались. А где они пребывают? Не в какой-то бесконечности неопределенной, как Господь Бог Израиля, скажем. А они пребывают конкретно в конкретной географической точке. На горе Олимп живут, да? Пьют там, едят из конкретных кубков. Все очень конкретно. И то же самое мы можем наблюдать в их живописи. Вот краски античной палитры ведь очень простые. Это черное, желтое, красноватое и белое. То есть это краски земли, краски человеческого тела, краски крови. А никогда вы не увидите ничего в античной живописи ни голубого, ни зеленого, то есть это краски дали, неба, бесконечных полей. Вот этого вы не найдете. Ну вот то же самое можно сказать об античной, скажем, театре. Помните, античная трагедия, предположим, это всегда классика, единство пространства, места, времени и действия. Все должно быть конкретным, нету вот этой расплывчатости. Но я что-то разошелся, слишком много говорил об этой аполлонической культуре. И вот ей-то противопоставлена полностью совершенно иная культура. Аполлоническая уже погибла, все, ее нет, мы ее видим только в музеях. Культура фаустовская, это я все пересказываю Шпенглера. Культура фаустовская, которая представляет собой полную противоположность аполлонической душе, аполлонической культуре Греции. Та самая культура, которая по Фаусту теперь уже приступает к своему закату. Закат, закат Европы, так называется его вот этот двухтомник. И родилась эта вот душа, эта культура в Северной Европе. И родилась из чувства бесконечных просторов. Вот греки боялись моря, они всегда жались к берегу со своими парусниками. А здесь вот эти бесконечные морские путешествия, эти просторы степи, скажем. И создается совершенно новое учение, новая культура. Порыв в бесконечность. Вспомните вы архитектуру, предположим, эту готическую, скажем, архитектуру, которая вся куда-то... Она не оформлена вот как тело, соразмерное человеческому телу, да, вот как храмы там греческие, которые построены всегда по определенным пропорциям, присущим человеческому телу. Ну, например, классические сечения вот эти. А здесь все наоборот, все устремляется куда-то, все порывается вверх, вверх. Эти стрельчатые шпили, эти своды, которые летят куда-то ввысь, и жалко, что они не достигают. Эти витражи, которые не, как бы окна не закрывают, а открывают куда-то в какое-то пространство тебя. То же самое можно сказать о европейской музыке, особенно о полифонической музыке Баха и так далее. Ну, и живописи и прочее. Особенно это видно в науке с этим бесконечным, никогда не достигающим предела полетом куда-то. То же самое в математике. Декарт, впервые открывший бесконечно малые, бесконечно большие числа, дифференциальные исчисления, то, что немыслимо и невозможно было для грека, ничего такого, никакой бесконечности у них не могло быть. Это прорывало их представление о мире. Вот, все другое. Но именно эта культура названа фаустовской культурой. Почему? И здесь, конечно, Шпенглер обращается прежде всего, ну, я думаю, что мыслил он скорее о Фаусте Гёте. И вот обратимся к этой теме. Фауст. Вообще говоря, Йоганн Фауст был реальным человеком, жившим в XVI веке. Ну, он родился примерно в 1480 году и умер в 1540, то есть в середине XVI века, приблизительно. Известно о нем мало. Было достоверно известно, что он был доктором наук, ну, очевидно, богословия, вот, что он был колдуном и чернокнижником. В то время это было очень распространено. И постепенно складывается его легендарная биография. Он был, значит, чернокнижником, астрологом, разъезжал по Европе и выдавал себя за великого ученого, прорицателя, и похвалялся, что может совершать все чудеса Иисуса Христа. Он еще хвастался тем, что может из своей памяти... Вот если бы у нас не было сочинений Платона и Аристотеля, то его разум настолько велик, что он мог бы из своей памяти эти сочинения выдать и напечатать. Вот. Ну, это уже вокруг него легенды такие ходили. Кончил жизнь он свою очень печально. Есть некоторые записи о страшной его гибели. Однажды он жил в гостинице в городе Вюртемберг, это было в 1540 году, вдруг жители этого дома услышали страшный грохот падающей мебели, топот ног, какие-то дикие вопли. И позже уже местные жители утверждали, что в эту страшную ночь разразилась гроза, и из трубы этого дома, из трубы той печки, которая стояла, или камин в комнате этого самого доктора Фауста, из печной трубы несколько раз вырывалось пламя синего цвета, ставни и двери начали хлопать сами по себе, и так продолжалось 2 часа. Под утро перепуганный хозяин этого дома, гостиница была, и прислуга проникли в номер, и среди обломков мебели, которая вся была разбита, лежало скорченное тело человека. Оно было покрыто ужасными кровоподтеками, ссадинами. Один глаз был выколот, шея и ребра поломаны. Казалось, что его колотил кто-то кувалдой. Вот это был обезображенный труп вот этого самого доктора Йоганна Фауста. И люди утверждали, что в эту ночь к нему пришел сам сатана по имени Мефистофель. И вот дело в том, что доктор Фауст перед этим за 24 года заключил с сатаною договор о том, что он будет великим магом, волшебником, будет знать все на свете, иметь колоссальный успех, как ученый. Но 24 года прошли, и теперь сатана пришел за его душой. Вот таким образом с ним расправился. Так родилась народная легенда о Фаусте. и которая породила целый огромный ряд литературных оформлений. Ну, сначала появилась в печати «Народная книга». Ну, не буду говорить подробности. Вот самая известная обработка этой легенды была в 17 веке предпринята английским драматургом Кристофером Марлоу. Вот трагическая история жизни и смерти доктора Фауста. Если в предыдущих многочисленных сочинениях о нем Фауста представляли как, ну, безбожника, который заключил договор с дьяволом и за это поплатился и попал в ад, ну, такие очень благочестивые о нем рассуждения, то вот у Марло Фауст описывается уже чуть-чуть иначе. Он описан как человек, который был несчастен, потому что он слишком хотел много знать, он хотел прорвать вот свои скромные границы, перейти их. У него была жажда знания, богатства, мощи. Ну и все это кончилось трагическим финалом, осуждением вот этих его дерзновенных порывов. Потом появляется целый ряд других многочисленных описаний Фауста, преимущественно в Германии. Самый известный в XVIII веке – это Фауст периода бури и натиска. Вы знаете, в XVIII веке, вот перед французской революцией, в Германии возникло такое движение бури и натиска. Ну, по-немецки «штурм und дранг», которое, отсюда их название «штюрмеры». Это движение молодых людей, образованных, которые были недовольны своим униженным положением. Они были не из аристократии. Ну, представляете себе, абсолютизм XVIII века, абсолютизм там, ну, эпохи Людовика XIV, XV, XVI, маркиза Помпадур и так далее. Ну, можете себе представить, что это такое. То есть знать, которая плевать хотела на низы, и всякие люди другого сословия были, ну, так сказать, ничтожны перед этой знатью, хотя эта знать, может быть, не обладала никакими природными достоинствами, кроме того, что она была знать, имела фамилии хорошие. И вот сопротивление этому нарастает ведь не только во Франции, что кончилось революцией, как вы знаете, но и в других странах, в частности в Германии. Вот такие молодые люди, как Лессинг, Шиллер, молодой Гёте, они образуют кружок, вот, который называется «Штурм und Drang», то есть вот эта молодая сила хотела найти себе выход, они чувствовали себя интеллектуально развитыми, образованными людьми, обладающими большими потенциями, и чувствовали вот это свое приниженное положение, которое они хотели прорвать. Ну, помните, чем это кончается у Гёте в конце его вот этого штюрмеровского периода романом «Страдания юного Вертера», да? Вот юный Вертер, ну, вот любовь, которая кончается ничем просто потому, что, ну, он недостоин своей невесты по своему происхождению, да, вот, вот несчастье. Такое-то и в русской традиции тоже существовало такое, помните, там Дубровский и прочие вещи. И вот Лессинг, да, и, наконец, появляется, ну, может быть, величайшее произведение мировой, европейской литературы – это трагедия «Фауст Гёте», над которой первую часть, над ней он начал работать в 1777 году, в 70-е годы XVIII века, а точку под последней строчкой Гёте поставил уже в год своей смерти, или за год до смерти, в 1832 году. То есть больше полстолетия он работал над этой трагедией, постоянно ее переделывая, возвращаясь снова и снова к ней. То есть это плод всей его жизни и, конечно, вершина, вершина всей мировой литературы. Уже ничего более возвышенного и более серьезного, прекрасного не появлялось. Здесь выразилась вся мощь его как гения. Напомню, о чем идет речь в трагедии Гёте. Да, он использует вот эту легенду о Фаусте во всевозможных ее переделках. И вот этот герой народной легенды Йоганн Фауст он обучается богословию, всевозможным наукам, и в конце концов останавливается перед такой проблемой. Вот сколько бы он ни изучал всего, душа его неспокойна. Все равно он чувствует, что впереди бесконечность, и до этой бесконечности ему никогда не добраться. Вот в переводе Пастернака: «Я богословием овладел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил, однако я при всем, при этом всем был и остался дураком». Да. И вот что же делать? Сначала он уповает на то, что, может быть, если он как следует изучит священное писание, то тогда он обретет силы для познания всего. И вот он начинает переводить Библию. Причем переводить он начинает с Евангелия от Иоанна. «Лекарство от душевной лени – божественное откровение. Всесильное и в наши дни, всего сильнее им согреты страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все писание хочу, не пожалев старания, уединившись, взаперти, как следует перевести». И открывает Евангелие от Иоанна. И начинает. «Вначале было слово». Он возмущен. Ну как это так? Вначале было слово, с первых слов загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтоб думать, что оно всему основа. Ну что такое слово? Это что-то пассивное, что-то безвольное с его точки зрения, да? Вначале мысль была, вот перевод, он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть? Была вначале сила, вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был опять, как вижу, с толку сбит. Вначале было дело. Стих гласит. Вот это типично для движения «Storm und Drang» – «Буря и натиск». Не слова нужны, нужна энергия, нужна активность, нужно юное, юное дело, только оно лежит в основе всего. Ну, конечно, Гёте вряд ли знал еврейский язык, то есть точно не знал, и, конечно, Фауст его тоже не знал вслед за Гёте, потому что вначале было слово, слово – вот это еврейское «дабар» применительно к Богу, оно и означает «дело». Ну, вот этот греческий перевод слова. А «дабар» означает и слово, и дело. «Бог рече и быша». Да? «Бог сказал и стало». Вначале был свет и стал свет. То есть всякое слово Божие есть одновременно и творение, и дело Божие. Эти понятия неразделимы в Священном Писании. Ну, Гёте этого не знал, поэтому здесь это жена, вот, так сказать, концепция вот, молодежи 18 века. Да, вот стремление к делу. Ну, трагедия «Фауст» настолько великолепна и настолько сложна, что там подробно ее излагать нет смысла. только основные черты. Вначале, значит, пролог в небесах. Пролог в небесах. Бог, ангелы, архангелы, сатана, Мефистофель. И здесь происходит нечто подобное тому, что мы читаем в книге Иова. Помните, там тоже такой пролог, где сатана приступает к Богу и заводит с ним разговор. Вот раб твой Иов, вот ты думаешь, что он хороший, а на самом деле вот тронь его, и ведь он тебя предаст, говорит сатана Богу. Бог говорит, да нет, быть не может, Иов мой там верный раб. Вот. Но в конце концов позволяет сатане тронуть Иова. И вот Иова постигают всяческие несчастья, как вы знаете. В конце концов, он начинает роптать на Бога, и Богу приходится делать ему сильные внушения. Очень интересная книга Иова. Вот примерно то же самое здесь в прологе в небесах. Сатана приступает к Богу и говорит, вот, Фауст, ты считаешь его рабом своим? Так вот, тронь его, я искушу. Бог соглашается с тем, чтобы сатана искушал Фауста в надежде на то, что он будет все-таки спасен. И после этого идет там пролог в театре и, наконец, кабинет Фауста, где вот он размышляет над всем своим недостижимым стремлением к познанию. И потом, зачем все это знание, значит, при всем при том был и остался дураком. Нет, вот делать надо. Ну что делать? Да давай переводить Священное Писание. Ну и тут что-то такое не пошло. И вот тут-то появляется в виде пуделя Мефистофель, то есть сам сатана. И начинается искушение. Вот это идет длинная-длинная сцена искушения. А Мефистофель, Фауст его спрашивает, «Ты кто?» «Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла». Ну, помните, у Булгакова есть эпиграф к «Мастеру и Маргарите» именно эти слова. «Я часть той силы, что вечно хочет зла, но творит добро». Я не помню точно как. Вот. А Фауст не понимает, нельзя ли это проще передать. Мефистофель ему отвечает, «Я дух, всегда привыкший отрицать, и с основанием. Ничего не надо, ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало, моя среда». Ну, и начинается искушение. Ну, короче говоря, Мефистофель предлагает Фаусту множество благ. Он будет и много знать. Да это не так важно, многим владеть. И это не так важно. Главное, у него будут юные силы всегда. Юные силы. Он будет вечно молодым. Как вечно? На определенный срок. До тех пор, пока он не скажет мгновение, остановись, ты прекрасна. Вот до этого времени может пройти очень большой срок. Но сатана может подождать, а уж тогда-то, тогда-то душа Фауста будет в его руках. И вот, заключив сделку с сатаной, Фауст прорывает свои естественные границы и становится не чернокнижником, нет, как этот человек из легенды, а вот таким, ну, умным, веселым, разгульным, шалопаем, красивым, соблазняет девушку, вот эту Гретхен Маргариту, которая сходит с ума. То есть жизнь его полна греха, и в конце концов он, конечно, подпадает осуждению свыше. Но этим Гёте не мог удовлетвориться, вот таким простым пересказом, ну, с некоторыми вариантами средневековой легенды, и пишет вторую часть трагедии. чрезвычайно насыщенную образностью, в которой отражена вся фактически европейская культура, от поэм Гомера и до времени Гёте. Вторая часть трагедии очень сложна, очень символична. Завершается все чем? Фауст стремился к бесконечному познанию и к бесконечной активности. Он стремился к добру просто дурными средствами. И спасти его может только никакое ни слово, никакое ни дело, только божественная любовь. Ну и там через многие-многие перипетии в конце уже второй части появляются такие фигуры. Во-первых, Фауст умирает, и сатана радостно, значит, потирает руки, что теперь он схватит ее и потащит в преисподнюю. Но тут появляется хор ангелов, которые поют: «Пламя священное, кто им охвачен, к жизни блаженной добра предназначен, воздух очищен, братья в полет, дух сей похищенный вольно вздохнет». Они хотят спасения этого человека. И в конце концов, похищают душу Фауста у Мефистофеля и возносят ее, уносят куда-то на небо. Мефистофель оглядывается кругом и говорит: «На крыльях унеслись озорники, а где душа? Украли воровски». И тут появляются всевозможные... Ну, украли-то украли, но еще непонятно, что с этой душой будет. И здесь появляется уже такой эпилог, где возникают фигуры святых отцов. Некто Патер Экстатикус, то есть отец восторженный, да? Он парит в воздухе и произносит свои монологи о Боге, о любви. Потом появляется Патер Профундус, отец углубленный. Потом Патер Серафикус, отец серафический, ангелоподобный. Наконец, снова парят ангелы, несут бессмертную сущность Фауста и говорят: «Спасен высокий дух от зла произволением Божьим». Ну, то есть святые уговаривают Бога, чтобы вот эта душа Фауста была спасена. Наконец, появляются жены, которые молят Бога, а главное, Богоматерь, за душу Фауста. Матер Глориоза появляется, то есть сама Богоматерь, Матерь Славы, Матер Глориоза, да? Она в славе небесной движется навстречу. Вот, и в конце концов... Да, почитатели Девы Марии молятся, пав на лицо: «Поднимите к небу взгляд души грешниц, младших, возведенные в разряд возрожденных падших. Ты ж их покаяние дан возрасти, старице, и заступницу им стань, Дева, мать царица». Ну, в общем, уговаривают Богоматери, в конце концов души спасаются, и Фауста тоже. И завершается все мистическим хором: «Все быстротечное, символ сравнения, цель бесконечная здесь в достижении, здесь заповеданность истины всей, вечная женственность тянет нас к ней». Очень странные слова: «Вечная женственность тянет нас к ней». Этим завершается трагедия Фауст. Что это за женственность? В данном случае это Богоматерь как символ божественной любви, милосердия. Но вот мысль-то у Гёте какая? Что человеческое стремление, оно достойно награды, достойно любви Божией, стремление к бесконечности. Только не надо переходить своих собственных границ. Ну, во второй части Фауста видно, что Фауст, в конце концов, расстается со своими эгоистическими устремлениями, поэтому и спасен вот силою Божией. Вот такова трагедия Гёте, которая произвела огромное воздействие на мировую литературу впоследствии. Ну, на русский язык она переводилась, как вы помните, и Холодковским, по-моему, Брюсовым она переводилась, переводилась Пастернаком, вот что я зачитывал. Не самый лучший перевод Пастернака, у Холодковского, пожалуй, лучше, у меня просто нет. Пушкин, когда он прочитал «Фауста», ну, в переводе на французский язык, конечно, потому что немецкий Пушкин очень плохо знал, он был в таком восторге, что сказал, что выше Гёте уже никого быть не может даже. Вот известны такие слова. И пишет скромную сцену подражания Фауста, сцену из «Фауста» Пушкина. Помните, Фауст появляется и говорит: «Мне скучно, бес». А Мефистофель: «Что делать, Фауст? Таков вам положен предел, его же никто не приступает, вся тварь разумная скучает. Иной от лени, тот от дел, кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел, тот насладился через меру, и всяк зевает, да живет, и всех вас гроб зевая ждет, зевай и ты». Вот, ну, у Пушкина так представляется все это. В конце концов, завершается эта сцена у Пушкина тем, что гибнет там испанский корабль какой-то. Ну, вот зевает, ну, нечего делать, изнывает несчастный Фауст. Надоедает ему даже Мефистофель. Он говорит: «Сокройся, адское творение, беги от взора моего, Мефистофель. Изволь, задай лишь мне задачу. Без дела, знаешь, от тебя не смею отлучиться я даром времени не трачу». Фауст: «Что там белеет?» На горизонте, да, показывает на море. «Что там белеет, говори». Мефистофель: «Корабль испанский, трехмачтовый, пристать в Голландию готовый, на нем мерзавцев сотни три, две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада, да модная болезнь, она недавно вам подарена». Фауст: «Все утопить». «Сейчас». И, значит, все утопится. Ну, на этом у Пушкина кончаются его восторги перед Гёте. Впоследствии, конечно, эту сцену встречи с бесом, с Мефистофелем, воспроизводили многие писатели. Ну, наиболее вам известные, пожалуй, это Достоевский, наверное, братья Карамазовы. Помните, в 9 главе, она называется «Черт, кошмар Ивана Федоровича», Иван Карамазов сходит с ума. Он галлюцинирует и видит перед собой черта. И так он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреду. И, как уже я сказал, упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто, бог знает, как вошедший, потому что его еще не было в комнате, когда Иван Федорович возвратился от Смердякова и вступил в нее. Это был какой-то господин, или лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно, от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще 3-го года, и так далее, описывается подробная личность вот этого беса, который приходит и бес заводит с ним разговор, занимающий достаточно много времени, места в романе. Разговор очень серьезный, разговор о вере и безверии, о Боге и безбожии. И самая главная мысль ведь этого разговора в чем? В словах не Ивана, а в словах беса. Бес говорит: «Извини, я выскажу. Я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих». Ну, там он говорит о новых людях России. Ну, вы знаете, это примерно какие новые люди, которые описаны в романе «Бесы» у Достоевского. «Вот они полагают разрушить все и начать с антропофагии». Ну, старый мир разрушим, мы новый мир построим и так далее. Да? А что такое антропофагия? Людоедство. Ну, как это произошло? Да? Мы все разрушим и начнем с антропофагии, с людоедства. Ну, революционеры, это вот бесы, помните роман, ведь там же об этом-то и речь. Они хотят все разрушить и начинают всех убивать подряд, там, ну, террористы, да, вот, российские. Глупцы меня не спросились. По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге. Вот с чего надо приняться за дело. С этого надо бы начинать, о, слепцы, ничего не понимающие. И дальше высказывается мысль, я не буду зачитывать, потому что это очень долго, высказывается мысль, вот та мысль, которая обычно приписывается Достоевскому, но которая высказывается бесом. Без Бога все позволено. Да? Бога нет, значит, все можно. Сходит с ума. Другой человека Бог, известный нам из романов Достоевского, Раскольников, который тоже решает приступить, да? А что, подумаешь, старушку убить? Это все мелкие человека боди, так сказать, человечки боди. Фигуру такого уже крупного человека Бога. Не Бога-человека, а человека-бога. Чувствуете разницу, да? Человека-бог – это человек, который берет на себя как бы функции и свойства Бога, что невозможно. Это то, что было у Фауста легенды и Фауста Гёте поначалу. А Бога-человек – это Бог, принимающий на себя немощи человека. Значит, человека Бог – это человек, который берет на себя непереносимую и немыслимую силу Божию, а Бога-человек – это Бог, который берет на себя немощи человека. Первое ведет к сатанизму, второе ведет к спасению. Вот к такому сатаническому устремлению к человекобожеству призывал один очень серьезный для европейской культуры человек по имени Фридрих Ницше. Вот впервые понятие «сверхчеловек», «übermensch», появился именно у Ницше. Понятно, что сам он человек высокой культуры, богословского образования глубокого, происходивший из пастырской семьи. Сам он не был готов стать человеком Богом там, со всеми последствиями, то есть резать, бить, убивать, там, нарушать всяческие нормы морали. Это нет. Просто все его творчество Ницше, на мой взгляд, ну не только на мой, обусловлено его протестом против ханжеской лицемерной морали окружающего общества, в том числе протестантского лютеранского общества. И когда он пишет свою книгу «Антихристос», да, «Антихрист», так это называется, не «Антихрист», у нас переводится обычно «Антихрист», нет, а «Антихристианин», где он говорит о себе, что «я антихристианин», то он не вкладывает в этого глубокого антихристианского смысла, это скорее он против того христианства, которое его окружало и которое он ненавидел, которое он видел, вот, начиная от своего пастырского вот этого семейного воспитания с лицемерием и ханжеством. Так что, да, а плюс к тому еще на все это наслоилось душевное заболевание, так что этим обуславливается его творчество, которое тоже сыграло колоссальную роль. Ницше, для него очень важен был тоже образ Фауста, как человека, который, пусть сделкой с сатаной, но он, значит, пытается прорвать все нормы человечества, человеческой морали. Впоследствии, как вы знаете, сочинения Ницше легли в основу, идеологическую основу таких книг, как «Миф XX века» Розенберга, то есть на национал-социализма. И сочинения Ницше должны были лежать, как у нас некогда сочинения Ленина должны были стоять в каждой библиотеке и там, в шкафу у каждого серьезного партийца. Также у каждого партийца национал-социалиста стояли сочинения вот, Ницше. И все это привело к печальным результатам. Кстати, Шпенглер очень серьезно пишет о Ницше, о том, что Шпенглер в «Закате Европы» предвидел вот в таких фигурах, как Ницше, последние слова европейской цивилизации, предвестие гибели этой культуры. И если бы Шпенглер дожил не до 1934 года, когда он умер, а несколько позже, до 1945, скажем, года, он бы увидел результаты вот, всего этого фаустовского устремления к бесконечности и к прорыву всяких человеческих норм, воплощенные в ницшеанстве и в национал-социализме. Германия, породившая эту легенду, как бы пережила ее сама в себе. И я хочу сегодня завершить эту беседу рассказом о другом очень крупном сочинении, большом сочинении 20 уже века. Это романе Томаса Манна «Доктор Фаустус», который тоже в себе отражает путь европейской, а лучше сказать, немецкой культуры, культуры сделки с дьяволом, к чему это может привести. Свой роман «Доктор Фаустус», ну, само название уже говорит о том, что это подражание, как бы в известном смысле, Гёте, Томас Манн начал, будучи уже в эмиграции, вы знаете, что он был практически изгнан из Германии, книги его сожжены национал-социалистами в Соединенных Штатах. Начал он его где-то году в 43-м, наверное, и завершил в 46-м году уже после, или в 45-м, после победы союзников. Роман «Глубокое размышление над судьбой немецкой нации». Открывается он величественной цитатой из Дантова «Ада». Великолепное вступление. Он сначала цитирует это по-итальянски. «Lo giorno se n'andava l'aere bruno, то лебли анимай ке соно энтерра» и так далее. «День уходил, и небо, воздух темный, земные твари уводил ко сну. От их трудов лишь я один бездомный приготовлялся выдержать войну и с тягостным трудом, и с состраданием, которые неложно вспомянул, о музы, к вам я обращусь с воззванием, о благородный разум, гений свой запечатлей моим повествованием». И опускается, помните, это слова Данте предшествуют, первые слова в «Божественной комедии», и Вергилий начинает свой спуск в ад. И вот этот роман тоже этими словами погружает нас постепенно в интеллектуальный ад Германии. Написан роман от имени, ну, такого гимназического учителя, доктора философии, якобы, такого гуманиста, очень образованного человека, Серенуса Цайтблома, который пишет следующее, ну, начинает сначала записки свои, потом пишет: «Перечитав эти строки, я уловил в них какую-то затрудненность дыхания, неспокойствие, столь характерное для душевного состояния, в котором я нахожусь ныне, 23 мая, анно 1943». То есть 43-го года. Именно в этот день начал писать романы Томас Манн. А через 2 года после смерти Леверкюна, собираясь приступить здесь, в маленьком своем кабинете в городе Фрайзинге на Изере, к жизнеописанию моего с миром почившего О, если бы с миром несчастного друга. И описывается биография Адриана Леверкюна, вымышленный персонаж, великий композитор 20 века, который заключил сделку с сатаной и кончил очень-очень печально. Его высшее творение, а здесь в этом романе описываются многочисленные его творения, и не только его, но также и сочинения Бетховена, и Баха, и вообще роман полной музыки. Его высшее сочинение – это легенда, оратория о докторе Фаустусе. Писатель, вымышленный писатель этого романа, жалуется на современную культуру, что вот ему приходится писать таким, ну, сложным для современного человека, культурным языком, интеллигентным языком. Сейчас же ведь всем подавай что, чего-нибудь попроще, желтую прессу, да всякую чепуху. Вот. Он печалится о том, что и молодежь-то теперь в Германии, что там за молодежь? Ну, 43-й год, тем более, представляете, все там Гитлер, Югенд, да, все эти пионеры. Доведется ли мне опять посвящать старшеклассников в дух культуры, в котором благоговение перед богами глубин и нравственный культ олимпийского разума и ясности сливается в единое благочестие? Ах, я боюсь, что за дикое это десятилетие подросло поколение, которому мой язык столь же непонятен, сколь непонятен мне тот, на котором говорит оно. Боюсь, что молодежь нашей страны так от меня далека, что негоже мне быть ее учителем. И более того, сама злосчастная Германия стала мне чужой, совсем чужой, именно потому, что, предчувствуя страшную развязку, я стоял в стороне от ее прегрешений и одиночеством спасался от них. Описывая своего друга, композитора Адриана Леверкюна, роман говорит о том, что он стремился к тому же, к чему стремился Фауст, к бесконечности. Но как он это делал? Уже Шпенглером было замечено, что одна из основных черт фаустовской культуры – это особая склонность к музыкальности, к музыке, но не к такой вот мелодической музыке, которая свойственна, скажем, романским народам. Ну, вспомните Фауста Гуно, скажем, да, с этими слащавыми, прелестными там ариями, с очаровательными там завитушками. Вот нет, нет, вот музыка такая, которая похожа на готические соборы, в религиозном каком-то экстазе устремляющаяся ввысь, а не просто по плясушке, как у Гуно. Вот такая музыка, вот она свойственна фаустовской культуре, вот к такой музыке устремляется и Леверкюн. И открывает музыку чисел, додекафонию. Если вы помните, додекафонию на самом деле открыл кто? Арнольд Шенберг. И Шенберг подал в суд на Томаса Манна за этот роман, кстати, потому что в романе додекафония открывает, то есть, 12-тоновую систему звуков. А сочинения додекафонической музыки абсолютно лишены мелодичности. Это холодная игра чисел, холод. Помните, у Данте самая нижняя... самый нижний круг ада – это что, пламень огненный? Это что, сковородка, на которой жарятся грешники? Нет, это коцит, это ледяное озеро, где Иуда лежит скованный льдом в вечном холоде и мерзлоте. Это ад. Вот Средневековье представляло себе ад именно так, нижняя ступень этого ада. И вот этот холод завладевает сердцем Адриана Леверкюна. И вот отталкиваясь от сердечной эмоциональности мелодической музыки, он приходит к холоду и бесчеловечности музыки чисто числовой. Но все это кончается плохо. Он, в конце концов, как и Иван Карамазов, здесь совершенно явные параллели с Достоевским, встречается с дьяволом. Вот. Сидел здесь в глубине зала, спиной к окнам, закрытыми ставнями, при свете лампы, и читал Кьорк и Гора о моцартовском «Дон Жуане». Вдруг ни с того ни с сего чувствую пронизывающий холод, как зимой в мороз, в натопленной комнате, если вдруг распахнется окно. Ну и так далее. В общем, описывается эта встреча с дьяволом. И дьявол заключает с ним договор. Договор, согласно которому он будет сочинять музыку, которую еще никто не сочинял, великую музыку, которую еще никто не мог сочинить, и он действительно сочиняет, но пройдет некоторый срок, и тогда душа этого Леверкюна окажется в лапах вот этого самого дьявола. Так оно и случилось. Дьявол ему говорит: «Мои условия ясны и справедливы, они определены правомерным упорством ада. Любовь тебе запрещена, поскольку она согревает. Твоя жизнь должна быть холодной, а посему не возлюби. А как же иначе? Холод души твоей должен быть столь велик, что не даст тебе согреться и на костре вдохновения, а он будет твоим укрытием от холода жизни. Ты будешь наслаждаться этим бытием целую вечность, наполненной трудом человеческой жизни, а иссякнет песок. Тут уж я волен хозяйничать по-своему, как захочу, так и управлюсь. Тут уж деликатное создание Господне навеки мое, с душой и телом, с плотью и кровью, с пожитками и потрохами». Так оно и случается. В конце своей жизни, это было перед началом, это было где-то в 20-е, наверное, годы 20 века, Леверкюн пишет свою знаменитую «Кантату о докторе Фаустусе». Вот. И особое внимание обращает… Эта кантата написана в додекафоническом ключе, то есть в 12-тоновой системе музыкальной. И там Фауст говорит о себе, что он гибнет как дурной, но добрый христианин. Добрый, ибо полный раскаяния. И еще потому, что уповает на спасение своей души. Но это так же, как Фауст Гёте, да? А дурной, так как знает, сколь страшный конец ему предстоит, и что черт хочет и должен завладеть его телом. Эти слова «гибну как дурной, но добрый христианин» составляют главную тему вариации в творении вот этого Леверкюна. Сходит с ума он. Ужасающая сцена, когда Леверкюн приглашает своих друзей и знакомых на прослушивание своего сочинения, фортепианное прослушивание, и начинает им играть якобы свое сочинение, и они чувствуют, что он сходит с ума. И действительно, невыносимо читать эти строки в романе, бред человека сумасшедшего и несчастного. И один за другим гости уходят в страхе из комнаты, остается только одна служанка. Вот. И завершается роман грустными словами. Томас Манн сравнивает судьбу Германии, которая заключила сделку с сатаной и в конце концов гибнет. И остается только одно – молиться о ее спасении. Но будет ли оно, еще неизвестно. В то время, когда писался роман, да? И вот последние слова такие: «Германия с лихорадочно пылающими щеками, пьяная от сокрушительных своих побед, уже готовилась завладеть миром в силу того единственного договора, которому хотела остаться верной, ибо подписала его собственную кровью. Сегодня, теснимая демонами, один глаз прикрывший рукою, а другим уставясь в бездну отчаяния. Понимаете, откуда это? Помните, в Сикстинской капелле есть изображение страшного суда, там, где грешник, закрыв один глаз рукою, вторым в ужасе взирает в эту бездну, где бесы всякие, и стремглав летит вниз, так что вот здесь отсюда. «Сегодня, теснимая демонами, один глаз прикрывши рукой, другим уставясь в бездну отчаяния, она свергается все ниже и ниже. Скоро ли она коснется дна пропасти? Скоро ли из мрака последней безнадежности забрежет луч надежды и, вопреки вере, свершится чудо? Одинокий человек молитвенно складывает руки: Боже, смилуйся над бедной душой моего друга, моей отчизны». Так вот Томас Манн молился о Германии, живя в Соединенных Штатах. И здесь нам, конечно, снова поможет поэма Данте «Божественная комедия». Помните, спасение может прийти только от милосердия Божия. Как завершается божественная комедия? Вот там круги ада, потом идут круги чистилища, и, наконец, все выше и выше устремляется в рай и выше Данте, а завершается, как кто-нибудь помнит последнюю строчку? Ангелы устремляют Данте выше, и тут изнемог высокий духа взлет, и мысль, и волю мне уже стремила любовь, что движет солнце и светило. То есть божественная любовь, она там предстает ему в виде вот этих трех колец Бога Троицы. Вот как у Гёте в трагедии «Фауст» любовь спасает Фауста, как у Томаса Манна надежда на божественное милосердие может спасти душу его друга и его отчизны Германии, так вот и мы должны уповать на любовь и милосердие Божие и не заключать сделку с дьяволом. Ну, сегодня давайте на этом закончим. Ну, помолимся.
Достойно есть, о кого истину, блажить тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Спасибо, Господи.